Приветствую всех собравшихся именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть имя будет благословенно сегодня в этом собрании, в каждом сердце. Давайте поблагодарим Его за те милости, которые мы имеем сегодня. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за Твою милость над нами, Господи, и за то, что сегодня, Господи, Ты дал эту возможность быть в Твоем присутствии. Отец Святой, может быть, многие вообще не понимают, многие до конца не понимают, Господи, то величие, Господь, милости Твоей, когда мы, Господь, люди, которые были во вражде с Тобою, Господи, были противниками Твоими, Господь, и не искали Тебя, Боже, Ты благотой милостью нашел нас сам, Господь, и сам привел, Господь, к себе, сам дал нам, Господь, возможности быть частью Твоей, Боже. И мы молимся, чтобы, Господь, глаза наши были открыты, Господи, глаза нашего сердца были открыты на вот эту милость, Господи, Твою. Боже, благослови, пожалуйста, каждое сердце, чтобы, Господи, нам видеть, насколько Ты благ, Господь, насколько Ты добр к нам, насколько Ты любишь, Господь, каждого из нас, что дал, Господь, эту возможность быть, Господь, частью Твоей, быть, Господи, частью Твоего собрания, Господи, Твоей церкви, быть, Господи, частью, Господи, Твоего плана, Боже, иметь, Господь, Духа Твоего Святого, Господи, иметь Твое Слово, иметь, Господи, возможность называть Тебя Отцом. Господи, благослови, чтобы каждое сердце, Господь, оно поняло, Господь, эту милость и приняло ее, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы очень нуждаемся в Тебе, Господи, и исповедуем это сегодня, Господь, вместе, что воистину, Господь, все Тобою, Господь, и от Тебя, и к Тебе, Господи. Мы живы, Господи, только потому, что Ты дал нам эту возможность. Мы, Господь, пришли в этот мир тоже по этой же причине, Господи. Мы, Господи, имеем то или другое, Господь, потому что Ты, Господь, это все даешь, Господи. Боже, благодарим Тебя. И мы молимся, Господи, и просим, чтобы, Господи, Твое присутствие, Боже, оно наполнило наши сердца. Господь, мы хотим исполняться, Господь, Твоим Духом Святым. Господи, мы хотим, Господи, переживать, Господь, глубокое, Господь, осознание, Господь, и понимание, Боже, того, что кто, каков Ты, Господь, и что Ты, Господь, совершаешь в нашей жизни, Господи. Мы молимся и просим, чтобы Ты, Господь, даровал, Господи, каждому, Боже, Господь, открытые духовные глаза, Господь, дух откровения к познанию Тебя, Боже. И мы молимся, чтобы, Господь, все это, Господь, мы могли ценить, Боже, и за все благодарить Тебя, нашего великого единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Есть в Евангелиях описание того события, когда Христос с учениками в ночь перед вот своим арестом, Он собирается и устраивает вот такую вечерю, так называемую, во время пасхального ужина традиционного, какой проводили все евреи, то есть там ели вот этого пасхального ягненка, там что-то там еще происходило, я не специалист в этом еврействе, да, но был какой-то устав, по которому проходил этот праздник, и вот во время этого ужина праздничного совершилось вот то, что мы с вами практикуем каждый месяц. Евангелие от Матфея, 26 главе, описывается это событие. Также это есть у Марка, также есть это у Луки. Я взял Матфея как свидетеля того, что там происходило. Евангелие от Матфея, 26 стих, 26 глава, 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте, сие есть тело мое». И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Очень такой небольшой по повествованию, по объему повествования эпизод, когда Христос, Он берет и делает нечто такое вот, ну, как сказать, нечто важное, но Но это не так вот помпезно, это не как-то подробно, это не как-то вот выделено каким-то образом, курсивом там или еще чем-то таким. Он говорит, делайте, вот я вам даю заповедь, да, вот так вот просто он это все делает. Потом он говорит, делайте это, творите это в моем воспоминании. И вот как-то так мы чувствуем, что за всем, во всем этом есть какая-то глубина, есть какая-то сила, есть какое-то большое значение всего этого. И, соответственно, вот с того момента причастие под разными именами, там как, допустим, там Евхаристия, там или еще что-то такое, там под греческими, там латинскими терминами, русскими терминами, там еще термины на всех языках, прочно вошло в культуру и практику всего христианского мира. И наша с вами ответственность, как людей Божьих, наверное, быть внимательным к тому, что мы делаем. К этому нас призывает здравый смысл, к этому нас призывает сам Христос, к этому нас призывает, как бы сказать, наши внутренние какие-то ощущения того, что на самом деле это нечто очень важное. Люди по-всякому, я еще раз говорю, опыт, богатый опыт тысячелетий вот этого христианства, оно по-всякому, относилось к причастию как таковому, да? Мы знаем, может быть, там пышное и помпезное очень все в этом самом, в золоте там и так далее, убранство, ну, это вот все в окруженное вот этим там каким-то великолепием практика, допустим, традиционных церквей, в которых это все дело очень как бы так важно, они чувствуют, что это важно, понимают, что это что-то нужно и так далее, и так далее, и там, соответственно, все, там все, золото, серебра, все это делается и так далее, происходит, да, может быть, там какая-то плюс-минус там удачная, неудачная там практика протестантского сообщества, разная, как сказать, разная периодичность, разная там какая-то, там кто раз в год, кто раз в месяц, кто каждый день. Вот это все, оно существует, присутствует и дает нам, ну, на самом деле, как бы большую пищу к размышлению. То есть, что мы делаем? То есть, я к тому, что есть у каждого из нас есть ответственность, на самом деле, правильно подойти к тому, что мы с вами здесь имеем. Потому что мы должны понимать, что эта заповедь, она имеет какой-то смысл. И, опять же, вот поиск этого смысла, я думаю, что это труд каждого сердца. Потому что было бы очень неправильно, если бы это для нас потеряло значение какое-то, если бы для нас это потеряло какой-то, ну, на самом деле, какой-то смысл, если бы это исключило у нас труд нашей души и труд нашего разума, то я думаю, что мы потеряли бы вообще смысл и значение вот этой заповеди. Сейчас немножко поясню. Потому что Павел в своем послании Коринфянам в 11 главе говорит, что 26 стих, 11 глава, 26 стих. «Во всякий раз, когда вы едите хлеб сии и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сии или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Вот то, что я перед этим говорил, это на самом деле достойное и недостойное участие. Он говорит, да испытывает себя человек, пусть на самом деле это наша ответственность, и мы с вами ответственны за то, чтобы ну, на самом деле понимать то, что мы делаем, осознавать то, что мы делаем. К сожалению, человек так устроен в силу нашей греховной вот этой вот ленности, нашего какого-то такого плотского рационализма, то нам нужно как-то вот чтобы попроще. Нам нужно вот как-то вот без, как это сказать, без каких-то там вот серьезных напрягов, да? И очень часто это все перерастает просто в традицию. Вот я говорю про нашу, ну, какие опасности нас могут подстерегать здесь на этом пути. Если говорить, допустим, про каждого, допустим, из нас, меня или любого из вас, то, наверное, самая большая опасность, которая нас может здесь встретить, это бездумная традиционная, ну как бездумная привычка. Мы можем просто привыкнуть к тому, что вот раз в неделю, то есть раз в месяц, у нас первое начало, вот месяц, первая неделя месяца, в начале месяца у нас есть причастие. Ну и что тут, как бы сказать, чем это причастие отличается от других собраний? Тем, что вот у нас присутствует здесь хлеб, там чаша, и мы его, значит, когда пройдет проповедь, мы все разломим хлебушек вот этот вот, споем песню, съедим этот хлебушек, потом, значит, после хлебушка разделим вот эту чашу, тоже выпьем все и это самое, закончим собрание там песней, молитвой, не знаю, чем-то таким. То есть, если все это перейдет на уровень такого автоматизма и на уровень такого, как бы сказать, примитивной такой привычки, в которой, ну, как сказать, мы по привычке, по механически, может быть, не прилагая к этому ни работы нашего сердца, ни нашего разума, будем это делать, то я думаю, что это на самом деле большая опасность, потому что это, ну, как сказать, это, ну, далеко не то, что Христос нам заповедал. Потому что Христос нам дал эту заповедь не просто как бы как какой-то вот, ну, механический ритуал, просто съесть и просто выпить. Потому что, допустим, многие традиционные церкви, они пошли другим путем, тоже, я думаю, опасным, они назвали это таинством. То есть, что это такое таинство? То есть, это так, как, ну, как вот, ну, извините, я, может быть, немножко грубо скажу, так как вам, дуракам, все равно не понять, что это такое, да? Считайте, что это нечто таинственное, да, такое, что-то волшебное, ну вот так вот, да, и все равно поймут умные, поймут духовные, поймут просвещенные, но это, будем говорить, это уже люди, которые чего-то достигли великого в жизни, они называются там преподобными, как это сказать, превеликими и предуховными, вот эти люди. А вам, простым смертным, ну, ввиду вашей глупости, ввиду вашего духовного непросвещения, вы все равно ничего не поймете, поэтому вот, ну, берите, как, вот, как сказать, берите как тайну какую-то, да, и вот считайте, что когда за этот хлеб и за вино помолятся, вы, это все превратится каким-то вот абракадабра способом в тело и в кровь Иисуса Христа. Ну, конечно же, это должен молиться правильный человек в правильной рясе, в правильном месте и правильными словами. И когда вот это все происходит, то тогда вот это все, ну, как сказать, вот это все превращается в нечто таинственное. И вкушая вот это таинственное, вкушая вот это вот волшебное, ты каким-то волшебным образом причащаешься и становишься как будто бы духовнее, лучше, как это сказать, спасеннее, благословеннее и так далее, и так далее. Это тоже что-то неправильное, это тоже что-то неверное, потому что все внимание сосредоточено на форме. Здравомыслящий человек, он никогда не будет обращать внимание на форму больше, чем на содержание. Понимаете? Если человек умный, он выбирает себе спутника жизни, да, то я думаю, что, конечно же, внешние данные имеют вид. Но извините меня, если мужчины, да, выберут в спутники какую-нибудь разукрашенную, ну, куклу, мягко скажем, да, без души, без сердца, без разума, без невоспитанную и злобную, да, но разукрашенную, то я думаю, это будет большая трагедия. То же самое, если девушка выберет какого-нибудь там, ну, как говорят, накачанного сейчас, да, или напомаженного какого-нибудь мужчину, который ничего внутри из себя не представляет, да, и который, может быть, там застрял в 13 годах и до сих пор там оттуда выбраться не может, то я думаю, что для нее это тоже будет трагедия. Умные люди, они определяют, ну как, они больше смотрят на содержание того, что там есть, чем на форму, которая там присутствует. То же самое, мы знаем, что сегодня вообще, ну, все имеет форму. Допустим, продукты имеют форму у нас в магазине, называется упаковка, да? Если вы встретите человека, который, допустим, покупает в магазине сок и выливает его, и ставит упаковку на этот самый, на полку, в виде коллекции, что вы про него скажете? Или, допустим, врач прописал вам какое-то лекарство, и который сказал, вот будешь пить, будешь, ну, в смысле, вот купи вот это лекарство, оно тебя спасет. И если вот этот человечек купил вот это лекарство, вытряс все его содержимое в унитаз и имеет эту вот упаковку и держит за нее. Не знаю, что он к больному месту ее прикладывает, там это самое, либо там ее это самое, там не знаю, что там он с ней делает, с этой вот упаковкой, да? Но если он этой упаковкой только пользуется, понимаете? Если он только ее будет использовать, вот эту самую упаковку, что это, поможет ему или нет? Никаким образом. Понимаете? И вот, как сказать, мы должны понимать, что, что в данном случае причастие – это форма. Ну, упаковка – это грубо сказано, да, потому что это, ну, может религиозный наш немножко слух оскорбить, но я скажу, это форма, в которой есть очень важное содержимое. Христос говорит им, это моя кровь, это мое, моя плоть за вас ломимая, да, и это моя кровь за вас и проливаемая. Мы понимаем, что это очень важная вещь, но мы понимаем, что это форма, в которой есть какое-то очень важное содержание. И люди, которые бездумно просто принимают эту форму эту и практикуют просто эту форму, они становятся, как вот Павел пишет, виновными против тела и крови Господней. Почему? Потому что они не размышляют об этом, обо всем. Если для вас это просто таинство, которое, о котором даже думать не надо, а вот просто нужно сделать это, съесть это и выпить это, и это будет для вас каким-то благословением, непонятным образом как и непонятным образом зачем, то что-то мистическое, то я не думаю, что это будет нечто ну, на самом деле для вас полезное. От того, что мы будем с вами там лизать эту упаковку, или там, это самое, как бы сказать, жевать эту упаковку, или, может быть, там ставить, хранить эту упаковку, или, может быть, там еще что-то такое, там приобретать эту упаковку, это не будет помощью для нас. Нам нужно содержание. Везде, во всем нам нужно содержание. Аминь. Нам нужно содержание, во всем нужно содержание, потому что содержание причастия, оно очень величественное, оно очень огромное, оно очень важное для каждого человека. Почему? Потому что там, в этом содержании, есть на самом деле общение с Богом. Там есть Иисус Христос. Понимаете? Невозможно получить благословение от Христа без самого Христа. Подумайте об этом. Если вы будете иметь сандалии Иисуса Христа, и будете в них ходить, ноги от вас не станут там благословеннее. Если вы будете иметь там кусочек от креста Иисусова, если вы будете иметь гвоздь, которым он был распят, и будете иметь капли крови, там, которые где-то соскоблили и засушили и вам отдали, или будете иметь там волосы Иисуса Христа, из бороды его вырванные там, или еще что-нибудь такое, или будете иметь что угодно от Иисуса Христа, причастие там, не знаю, что угодно от Иисуса Христа, если вы будете иметь непосредственно от его, если вас даже не обманули, а это на самом деле настоящая вещь, которая принадлежала Иисусу Христу непосредственно. Будете ходить по тем местам, где ходил Христос, сидеть на том камне, где он сидел, это самое, я не знаю, даже, ну, что угодно, даже если плащаницу вдруг найдете, которую Христос носил, и сами на себе ее намотаете, оно будет благословением без самого Иисуса? Каким-то волшебным образом, может быть, это же сам Христос носил, это же принадлежало самому Христу. Это же вот, ну как сказать, если это самому Христу принадлежало, значит, оно каким-то образом, ну на самом деле, как-то вот положительно заряжено, как говорят сейчас, да? И это вот будет чем-то таким вот на самом деле для нас, может быть. Наверное, нет. Мы понимаем, что даже святыни, которые, ну, непосредственно касались самого Господа и так далее, они не будут благословением для нас и не принесут ничего нормального для нас без самого Иисуса Христа. Без самого Иисуса Христа. Потому что Он является единственным, через кого эти благословения к нам приходят. Он является единственным, кто на самом деле способен нам эти благословения дать, реализовать в нашей жизни вот эти самые благословения. Он был тем, кто принес это спасение и принес это благословение для современников Его, которые жили 2000 лет назад. Он остался тем, который сегодня посылает Духа Своего Святого, и этим самым Духом Святым мы сегодня благословлены. Он сегодня тот, который создал церковь свою, которой врата ада не одолеют, и сегодня мы благословлены тем, что являемся частью вот этой самой церкви. Понимаете? Но без него все вот эти вот святые вещи, они, церковь в том числе, они тоже не работают. Потому что каждый из нас, он на самом деле должен иметь вот это вот, ну, живое его присутствие, живое общение с ним. Потому что без него это все не работает. Он пытался объяснить это прообразами на самом деле, но эти прообразы ни в коем случае не должны заменить самой сути. Он пытался объяснить это какими-то терминами, но эти термины, они опять же не могут, ну как сказать, заменить самого главного, самого действия. Он говорил о себе, что он хлеб жизни, да? Почему он это все сделал во время этого причастия? Он разломал этот хлеб, он дал его ученикам и сказал: «Примите, ешьте, это тело мое». Как же это тело мое? Вот твое тело. Вот оно сидит рядом с нами, как же мы его не кусаем? Но он говорит, а перед этим, в Евангелии от Иоанна это описывает, когда он разговаривает с иудеями, он говорит, что «Я есть хлеб жизни, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам вам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Это Евангелие от Иоанна, 6 глава. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 52 стих. «Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть свою плоть? Иисус сказал им: истинно, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, а я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жив будет мною. Сей ты есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из его учеников, после этого мы читаем, соблазнились и ушли. Сказали: какие странные слова, кто может это слышать? И на самом деле это звучало, ну, на самом деле как-то странно. Практически вот это было неприменимо. Что он проповедует? Каннибализм? Как это можно его съесть? Он говорит, не будете иметь жизни, не можете спастись. Понимаете, это Христос задает такую загадку, такой ребус, говорит, что от решения этого ребуса зависит ваша жизнь вечная, зависит ваше воскресение. Это очень, как это сказать, серьезная загадка. И решить ее нужно, наверное, каждому. Потому что как раз именно такая ситуация и была. Каждый должен был для себя решить этот ребус. Написано, большинство людей, окружавших Иисуса Христа, они сразу отказались от решения этой загадки. Они сказали: какие странные слова, кто может это слушать? Обиделись и ушли. Ушли, не захотев иметь, ну, скажем так, труд вот этот вот души и разума, который Господь им предложил сделать, совершить. А остальные 12 остались, и то не потому, что поняли, а потому что, ну, как-то верили, что у Господа будет ответ. Они ответили, что: «Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Когда он спросил, не хотите ли вы отойти? Он говорит: нам некуда идти, ты имеешь глаголы вечной жизни. То бишь, ну, мы не знаем, мы не понимаем, но мы, я думаю, разберемся. Ты же, ну, как сказать, ты же давал нам объяснение, возможности понимать и так далее. То есть, я думаю, что мы разберемся, что это и как это практикуется. К сожалению, даже часть христианства и большая часть христианства, они приняли это без должного размышления об этом, обо всем. Они сказали: да, это на самом деле вот после молитвы вот это вот кусочек хлеба и вот это вот там капля вина, они превращаются в настоящую кровь и настоящую плоть Иисуса Христа. И потому вот это, если это так случилось, такой фокус-покус произошел, то мы, значит, эту заповедь буквально исполняем, и, значит, жизнь наша, да, совершилась. Чему нас учит Писание? Как практиковали эту заповедь апостолы, да? Апостолы не учили тому, что, допустим, учит многое современное христианство. Они не говорили об этом, об этой глупости, что превращается все буквально в плоть и кровь Иисуса Христа. Они не называли это никаким-то таинством. Они, наоборот, говорили, что есть такая заповедь, да, но они учили, как эта заповедь воплощается в нашу жизнь. Они говорили, что это на самом деле, как это реально происходит. И апостол Павел, я верю, говорит об этом, и он говорит, что сейчас есть у нас с вами жизнь по плоти, есть с вами жизнь по духу. Он говорит о том, что человек, который живет по духу, он Богу угождает и может быть угодным для Господа. Да? Он учит в своих посланиях, что мы с вами умерли со Христом, и он учит в своих посланиях, что мы с вами живы Христовым воскресением. Он говорит, что мы соединены с Ним крещением в смерти Его и в жизни Его. Понимаете? То есть вот эти моменты, ну, как они на самом деле глубоко проникают в нашу жизнь и на самом деле там совершают то спасение, которое, вот, о котором здесь говорится. Жизнь по плоти и жизнь по духу. Да? Если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Каким образом это, вот оно относится к причастию? Каким образом? Мы должны это тоже понимать. Мы это тоже должны ну, как осознать своим, своим разумом, своим, своим сердцем, Божьим откровением, что на самом деле Божья жизнь, которую Он нам принес, она не в том, что мы съедим кусочек хлебушка и выпьем как какого-то особенного святого, и выпьем кусочек, там, глоточек винограда, виноградного там, сока или вина особенного какого-то священного. Божья жизнь, которую Он нам принес, это находится в Сыне Его, Иисусе Христе. В том, что мы в Нем, а Он в нас. Понимаете? В том, что Он стал нашим, нашей частью. В том, что Он стал на самом деле реаль, ну, как тем, кто реально дает жизнь для, для нас с вами, кто нас оживляет, ежедневно нас оживляет. Хлеб нас насущный, дай нам на каждый день, мы просим. Да? И мы имеем в виду не просто хлеб насущный, которого, от которого набивает наши желудки. Мы просим и о хлебе духовном, который, ну, на самом деле истинный хлеб для нас. Как он здесь учил в этом, в Евангелии от Иоанна. И он говорил, что, что я, говорит, тот хлеб, который, едущий, как которого человек не умирает. Еще раз это место прочитаю. 49-50 стих. «Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с неба, таков, что едущий его не умрет». Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. То есть тот, кто ест его, он не умрет. И это не мистика, это на самом деле та реальность, в которой мы с вами живем. Это то, что каждый человек, какой бы он ни был, там, деноминации, каком бы там, если он на самом деле христианин, если на самом деле говорит о том, что Христос является моим Господом, Спасителем и Учителем, он обязан, буквально, обязан потрудиться, чтобы понять, что же это такое, какой же этот путь спасения. То бишь, я говорю, что труд души и труд разума нашего, и труд нашего духа никто не отменял. Мы с вами призваны к вот этому самому труду. Потому что, если брать вот прообраз хлеба, который, вот здесь он говорит, упоминает хлеб пустыни, это было манна, если помните, да? Я посмотрел, немножко там вспомнил, что там о ней было написано. Господь дал им эту манну, но Господь не дал в виде булок каждому в постель. Я не знаю, почему-то особенно женщины мечтают, чтобы им подавали кофе в постель. Я как-то, ну, есть такой стереотип, я не знаю почему, потому что, мне кажется, это очень как-то неудобно в постели что-то еще и есть и пить. Ну, как, гораздо это удобнее делать за столом. Но кому-то нравится, я не знаю. Может быть, как проявление заботы, я не знаю, возможно, так, то самое. Но сам процесс, ну, я к тому, что Бог не дал им вот уже готовые пирожки в постель. Что вот они проснулись, израильтяне, а вот возле каждой постельки лежит по, там, по пирожку из манны, да? И они, значит, его съели, Господу поблагодарили и сказали: «Господь, ты нас так любишь, вот прямо это самое, пирожки в постель даешь» и так далее. Там, нет, там была другая история совершенно. А история была такая, что им нужно было утром рано встать, обязательно встать рано утром, потому что к обеду оно уже пропадало, испарялась эта штука. Вот. И когда они вставали рано утром, они еще не находили ничего возле своих кроватей. Они должны были вылезти из своих теплых постелей, они должны были пойти в поле и написано собирать, а манна это было, это не было, это, ее нельзя было собирать ложкой. Она была написана как крупа, да, как крупинки. Вы собирали рассыпанную крупу? Ну, хотя бы как гречку, да. И я думаю, что, я подозреваю, что вы собирали ее не на песке. На полу, на плюс-минус чистом полу. Там где-то можно и ладошкой посгрести. А представьте себе вот этот самый процесс на песке. Насколько он усложняется. Ну, нельзя было пустить комбайн, который собирал бы эту манну. Нельзя было метелкой эту манну собирать. Ну, ускорить, так сказать, процесс, да? Нельзя было, ну, вот на песке это очень сложная такая вещь. Вот когда она лежит на поверхности. И вот представьте себе, вот как ее с этой поверхности собрать? Это очень, ну, скажем так, кропотливый и очень... Многочасовой, да, труд, чтобы набрать вот этот самый хомер, вот этот, который там нужно было, который нужно было собрать на самом деле. Это вот занимало у них буквально с рассвета, это рассвет где-то у них был часов 6, да, то есть, ну, на самом деле, часа 3, может быть, 4 ежедневно у них уходило на то, чтобы вот на это вот занятие такое. Мы говорим: «О, они манну ели». Но они не ложками ее там собирали, понимаете? То есть это не так, что ты выскочил там из палатки, быстренько это самое себе в миску ложки накидал эту манну и пошел. Через минуту уже пошел полный там, это, пирожок этот делать или там варить что-то, кашу из нее, чего-то не знаю. То есть это было, это на самом деле, это вот нужно было эти крупинки выковыривать из песка. Ну, собирать с поверхности песка. Это очень, ну, чтобы не сточить зубы о песок раньше времени, чтобы у тебя не хрустело на зубах то, что ты будешь есть постоянно, а это, наверное, если кому-то попадалась весьма неприятная процедура, да, грызть песок, когда песок попадается в еде, очень неприятная, да, оно и хрустит на зубах, оно и как-то так вот и неприятно, и зубы стачиваются, да, это сам раньше времени. Поэтому мы должны понимать, что вот то, что они делали, это было очень кропотливая и очень такая, ну, как сказать, долгая работа. Они вот нелегкая, да, они ползали по вот этой вот, по, не знаю, как там, кто там нагибался, может быть, он на четвереньках ползал, не знаю, тут уже, конечно, заповеди не было, кто там лежа, может быть, полз, собирал, но факт то, что нужно было вот эту вот каждую крупиночку вытащить из песка, без песка, я подчеркиваю, да, и все это дело положить, и так каждый день, да, может быть, предположить, что 3-4 часа нужно было им для того, чтобы вот сделать себе, заготовить себе вот эту манну на день. И так 40 лет, да, некоторые подсказывают. Достаточно полезная практика, да? И кто пропустил эту зарядку, тот остался голодный. Потому что написано потом, она испарялась, когда солнце подымалось, вот эта штука. Она не лежала весь день. То есть это не так, что вот в любой день, в любой момент могу встать, там пойти, сколько хочу набрать и так далее, и так далее. Нет, это только было утром или рано утром, только вот таким вот образом. Нельзя было этот процесс как-то механизировать, машинку какую-то придумать, которая бы эту собирала бы эту, сортировала бы, просеивала и так далее, эту штуку. То есть все очень такая кропотливая ручная работа, которая в итоге потом вот дала им возможность выжить в пустыне аж 40 лет. И написано, что они ели и умерли все равно. Так работали ребята и все равно умерли. Но, так послушайте, если для вот того, для той маны требовался, ну, немалый труд, мы должны понимать же с вами, что и этот живой хлеб, он так просто лопатой не разбрасывается. Если для того, чтобы поесть и выжить в пустыне, нужно было часы кропотливого труда для евреев того времени, то почему мы решили, что хлеб жизни, который дает нам Иисус, можно грести ложками, лопатами? Бог есть любовь, говорят. Он жарился над нами и дал нам лопату духовную. Бери сколько хочешь. На самом деле бери сколько хочешь, и никто нас от этого источника жизни не ограничивает, но духовного труда нам никто не отменял, на самом деле. И мы должны понять, и понять это очень, ну, серьезно и ответственно, что то, что нам сегодня предложено, это очень, ну, как сказать, на самом деле реальный, мощный и здоровый намек. На то, что во всем этом, что мы делаем, должно быть духовное содержание, должно быть духовное наполнение. Потому что, скажем так, форма без наполнения, она бесполезна. Она никого никогда не поможет. Никого никогда не накормила упаковка. Мы питаемся содержимым. Она нужна и важна, потому что нам рассказывает о содержимом. Потому что там очень полезная информация о содержимом находится. Мы знаем, что это такое, что мы едим. Мы знаем, сколько там этого еды. Мы знаем, насколько нужна нам эта еда. Приемлема для нас она или неприемлема эта еда. Мы очень много узнаем из того, что вот из формы. Но если эта форма, она пустая, то нам в этом никакой пользы нет. И наоборот, если мы, ну, правильно пользуемся содержимым, то тогда у нас есть с вами благословение от этого использования. Я верю, что Христос таким образом, ну, многое что дал нам. Мы, когда проверяем вот себя, свое участие, достойно, недостойно, я думаю, что мы размышляем о нем прежде всего. О нем и о том, что он нам принес, о том, что он нам предложил. Потому что я верю, что это успех, ну, залог успеха нашего. И тут даже, ну, как сказать, тут даже вот важно, чтобы мы понимали, правильную позицию занимали. Очень часто человек, опять же, подходит даже к таким духовным вещам со своей эгоистичной позиции, то есть с позиции «я». Что я могу за это получить? Да? Что мне за это будет? Я участвую, я пришел сегодня на собрание, я сегодня согласился, я сегодня буду участвовать, я сегодня готов участвовать, да, и что мне за это будет? Спасение будет, что там еще? Благословение будет, да? Исцеление будет, что там еще будет мне? Будет за это, жизнь вечная даже будет и так далее. А по большому счету, центром всего должен быть не я и не то, что мне за это будет, а центром должен быть тот, кто это все заповедал. Он говорит, сам Христос. Что Он принес для меня, но Он принес. Что Он хочет от меня, да, но Он хочет. Понимаете? То есть важно, чтобы ну, как наши акценты были смещены, наш взгляд был смещен на то, что на самом деле Господь задумал в отношении нас. И когда мы с вами имеем Иисуса Христа, да, когда мы умеем жить по Духу, когда мы на самом деле понимаем, что важность руководства Божьего в нашей жизни, когда мы понимаем и верим в исполнение Его слов в нашей жизни, когда мы имеем ту веру, о которой пишет Иаков, не просто веру мертвую, которая верует и ничего не делает, а когда мы имеем ту веру, которая верит и делает что-то, в данном случае. Если мы просто будем верить и ничего с этим не делать, да, то Яков пишет, что эта вера мертвая, она не может спасти человека. И наоборот, он говорит, что вера, которая спасает нас, это та, которая верит и знает, что делать, и делает это все. Она спасает нас с вами. Поэтому, если мы с вами на самом деле понимаем это и хотим иметь вот такую веру, которая действует любовью, действует послушание Его Слову. Яков еще пишет, что всякий человек, который слушает слова Господа и не исполняет, он тоже ну, не имеет от этого никакой пользы, никакого результата. А наоборот, кто вникнет в закон совершенный, говорит, закон свободы и пребудет в нем, тот, говорит, будучи не просто слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии, то есть благословен будет в своем действии. Жизнь с Богом. Жизнь в Боге, жизнь по Божьему Слову, по Божьим заповедям, жизнь, которая на самом деле сориентирована и направлена на Господа, жизнь, которая направлена Богом, она имеет плоды, она имеет результаты. И другого варианта мы не встречаем здесь. Другого варианта измениться, другого варианта быть спасенным, другого варианта Божьего присутствия в нашей жизни, я не нахожу у апостолов. Они учат тому, что в жизни каждого человека должен главенствовать и присутствовать Божий Дух. Они учат о том, что послушание наше вот этому самому Божьему Духу, вера наша в то, что сделал для нас Христос, понимание того, что сделал для нас Христос, и является, собственно, тем залогом спасения, который нашу жизнь приносит изменения. И это не какие-то таинства, это не какие-то примитивные привычки, это не какие-то, ну, скажем так, второсортные, ну, какие-то религиозные обряды и действия. Это то, что стоит во главе. Это то, что прежде всего. И это ответственность каждого. Не какого-то духовного лидера, не какого-то там великого святого, не какого-то там Богом, скажем так, тронутого юродивого, да? А это ответственность всякого, кто призывает имя Господне. И тут интеллект, скажем так, не совсем, не самое главное, потому что Бог может достучаться до сердца человеческого и открыть, ну, как бы сказать, то, что ты можешь понять на том уровне, на котором ты находишься. Там не надо быть каким-то суперученым или не надо быть каким-то суперобразованным. Единственное требование что все твои способности употреби на дело Божье. Как Христос говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всею крепостью души твоей, да? И тогда будет успех. Вот если все к этому, что у тебя есть, подключишь, неважно, какой у тебя там IQ, там, высокий, низкий, неважно, сколько у тебя там еще там, с этих самых там, памяти осталось, или еще чего-то такое, или логического мышления, неважно, сколько лет ты прожил и сколько ты образования имеешь, это не так важно. Если ты будешь серьезно относиться к Богу, то Бог серьезно будет относиться к тебе. Если ты будешь честно относиться к Его словам и серьезно относиться к Его словам, Он будет честно и серьезно относиться к твоим молитвам. Таковы условия. Поэтому пусть Бог благословит нас сегодня и сохранит нас от этих вот, ну, человеческих, скажем так, искушений, все перевести в область привычек. Мы, наверное, не захотим рисковать, чтобы быть виновными против Господа, да? Упрощая и упрощая Его задачу, поставленную перед нами. Он дал нам эту заповедь, но и эта заповедь на самом деле замечательная, потому что напоминает нам и не дает нам как бы возможности уйти от самого главного. Мы же можем без этого на самом деле заняться собой очень серьезно, да? И мы знаем истории неоднократно, и даже, как сказать, церквей достаточно ревностных по Богу, достаточно там серьезно практикующих поиск Господа в своей жизни, когда люди более всего там увлекаются чем угодно с собой, своей святостью, там, своим каким-то этим самым, там, своим служением или еще чем-то своим, как таковым. Но Господь, Он постоянно возвращает нас к самому главному, к источнику. Где ты будешь черпать свою жизнь, да? Где ты будешь искать силы для того, чтобы жить? Где ты будешь искать смысл всего? Где ты будешь находить это все? И Он возвращает нас опять на кресте Голгофы. Там все. Но чтобы это получить, нужно, ну, заглянуть в содержимое, понять это содержимое, потрудиться, чтобы понять это содержимое. Пусть самое главное не пройдет мимо нас. Пусть за формой мы не пропустим сути и содержания. Помоги нам Бог в этом. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты совершил на Голгофском кресте. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что там были распяты наши грехи и беззакония. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Твоя святая кровь, Господи, она была пролита за нас, и была заплачена эта цена. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что этой кровью, Господи, мы с Тобой спасены от суда и погибели. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты постоянно возвращаешь нас к этой важной и удивительной, Господь, мысли спасения. Как мы спасаемся? Мы благодарим Тебя, Господи, за это. И мы молим и просим, Отец Небесный, помоги, Господи, каждому не пройти мимо самого главного, Господи. Помоги нам, Господи, за формой не забыть содержание. Помоги нам, Господи, из формы самой не сделать сам смысл, Господи, потому что никогда такого не бывало, чтобы форма спасала, Господи. И благослови, Боже, чтобы не просто по виду, но и по сути своей мы назывались и были христианами, Господи, людьми, у которых учитель и Господь есть Иисус Христос. Благослови, Отец Небесный. Мы благодарим Тебя за эту милость, и мы благодарим Тебя, Господи, за то, что можем сегодня, вспоминая, Господь, о страданиях Твоих на Голгофе, вспоминая, Господи, о цене, которая была заплачена за нас, не просто жалеть Тебя, Господи, но понимать всю силу любви, Господь, Твоей, понимать, Господи, всю силу, Господь, Твоей мудрости, Боже, и Твоего величия, которое Ты проявил, спасая нас. Спасая нас, Господи, от нас самих, от нашего греха. Благодарим Тебя. И мы молим и просим, Господи, благослови каждого участвующего, чтобы мы, участвуя во всем этом, Господи, и свидетельствуя о Твоем присутствии, о Твоем спасении в наших жизнях, Господи, имели это и в сердце своем, Господи, имели это в вере, Боже. Я не говорю об эмоциях, Господи, они у нас прыгают то вверх, то вниз. И наши эмоции нам никогда не скажут правды. Они будут говорить нам, что у нас все хорошо, когда у нас на самом деле все плохо, и наоборот. Но, Господи, Твой Дух, который Ты нам дал, Боже, Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Твои. И потому мы молим и просим, чтобы, Господи, у нас вот с Духом Твоим, Господи, было все хорошо. Боже, чтобы мы, Господь, умели жить по Духу, Господи. Чтобы мы, Господи, были послушны Ему, и Боже, и умели, Господи, верно делать верный выбор, Господи, расставлять правильные приоритеты в жизни своей. Во имя Иисуса Христа. Чтобы не плоть господствовала в нашей жизни, Господи, но Твой Дух. Господи, благослови. Благослови каждого, Господи, в этом труде, Господи. Благослови каждого, чтобы, Боже, мы не были здесь ленивы, Боже, нерадивы. Чтобы, Господи, мы не были бы, Господь, не пропустили бы, Боже, что-то важное и главное в нашей жизни. Не прошли бы мимо этого всего. За погоней какой-то своей, за суетой, за удовольствиями, за счастьем каким-то призрачным. Господи, помоги, чтобы мы не прошли мимо Тебя. Благослови, пожалуйста, каждого человека, кто будет участвовать, Боже, чтобы вы участвовали достойно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.